Вот топ. Топ, господа, давайте с новыми силами в бой. Кстати, вы говорите молитву, которая идет перед изучением это Торы? Не имею в виду благословение, а именно молитву. Да будет желание перед тобой Всевышний, чтобы да, не случилось.
А, это перед изучением Талмуда, да?
Да, перед изучением Талмуда.
Итерацион Малифанеф, это на обложке нарисовано.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Да, очень. Я считаю, что это важно, это стараться говорить, в том числе в том, чтобы у нас самих как бы статус нашей учебы, он приобретал существенное значение, как бы, что это не было у нас как рутина, в которую мы входим, а чтобы как на праздник. Сказано, что второй храм был разрушен, поскольку не благословляли перед изучением Торы. Значит, не благословляли. Конечно, благословляли. Благословение наверняка говорили, что благословляли. Поясняют как бы о том, что не благословляли, имеется в виду, что не отдавали должное, как бы, отчет, как бы, каким делом они занимаются. Каким делом они занимаются. Говорит, да, что это делом, которым мы занимаемся, оно находится на самой верхушке любой деятельности человека. Чем только может человек заниматься в мире, да, вот, изучение Торы это превалирует. Мне кажется, в трактате Мегила сказано, что это изучение Торы, оно важнее, чем спасение душ, там говорится. Условно, не делается, когда человеку нужно сейчас решать, продолжать учить Гмару, либо спасать кого-либо, вот, а имеется в виду, что само по себе изучение Тора, его вес, когда нужно спасать, это нельзя откладывать, это уже по законам того, что это, когда у нас есть заповедь, которую мы выполняем постоянно, обязаны выполнять вот, постоянно, и заповедь, которая приходит у нас от времени ко времени, мы должны отодвигать заповедь, которую мы выполняем постоянно, и выполнять заповедь, которую мы должны выполнять сейчас, в данный момент. Коин, священник, нельзя ему хоронить даже близких родственников. Но если идет речь о том, что мертвый, которого некому хоронить, он обязан идти это, и хоронить, несмотря на то, что он не сможет работать в храме в течение там, 7 дней. Да? Вот. Это отдельная тема, не касающаяся. Но само по себе весовая категория изучения Торы и других заповедей, изучение Торы, оно находится на верхушке, на самом верху. С самыми вещами, которые, можно сказать, в качестве деятельности человека на самом-самом верху. Самом верху. Надо себе напоминать об этом. Итак, господа, мы с вами... я посмотрел, у нас есть еще здесь часть от гмары от Мишны, которой мы с вами занимались. Но я думаю, что здесь обсуждается вопрос поклонов, которые мы должны говорить, вот, и взвесив это, мне кажется, лучше все-таки перейти на новую мишну, потому что это тема, конечно, условно, но нам нужно продвигаться в том числе, не тема, которая нам нужна здесь особо, да, вот. Единственное, что скажу своими словами. Гмара занимается тем, что кто сколько раз должен молиться, говорит Гмара. Тану рабонан, элу абрахот, шадам шухе баем баавот тхила высов бывода. Тхилу бисов, вимба лашух бисов, коль браха у браха, убитхилат коль браха у браха, милам димуту шило ишхе. Да? Говорится просто о том, что в Брайте сказано о том, что кланяются это в молитве 18 благословений, в первых благословениях и в последних благословениях, а если он желает это сделать в каждом благословении, то есть у него ощущение того, что он находится в личии Творца, и поэтому хочется кланяться, при каждом благословении мы обучают его, чтобы это он этого не делал. И дальше Гмара приводит, что кому это да, следует делать, что первосвященник, он должен действительно кланяться в каждом благословении, который он говорит так, вот из 18 благословений. А царь вообще, как только кланяется в начале, в первом благословении, которое он произносит, уже не поднимается, не разгибается, пока не завершит всю молитву. И приводит доказательства из того, что делал царь Шломо, вот, что он встал с колен, только когда завершил всю молитву. Вот. Потом там Гмара уже говорит о таком понятии кида, как делается кида. Кида это особый вид поклона, который очень тяжело делать, и он немножко, честно говоря, опасен для здоровья. Вот. И его делали, это было особое умение его делать, и делали это мудрецы, некоторые из мудрецов в храме праздновании праздника Бейта Шоава, то есть то, что возливали воду в праздник Суккот на жертвенник, это было, сопровождалось огромным-огромным весельем в храме, это было просто что-то невероятное, что там происходило. Вот, странно, что кто-то не видел это самое веселье, никогда не видел настоящее веселье в своей жизни. Вот, и там в том числе делали такие трюки, вот, такого рода поклон, как бы очень тяжело его сделать, это не сгибая колен, нужно было это нагнуться к полу, мне кажется, это опираясь только на несколько пальцев, мне кажется, так. Вот, очень тяжело это делать, и очень легко, ну, что там с криптом что-то произошло не так. Вопрос в том, насколько это можно делать, это насколько это разрешается, так рисковать. Это уже темы, которые уже побочные, скажем так. Поэтому я не хотел в эту тему входить, а все-таки заниматься более близко к теме благословения, которая у нас как раз в следующем мишне. Если какие-то вопросы, пожалуйста, господа, можете спросить. Вот, если нет, то будем продвигаться дальше.
Я хотел просто немножко маленькое добавление сделать. У меня есть хороший знакомый давно уже, большой талмид хахам и очень спортивный человек. Он пытался сделать этот наклон на ложе. Вот, ему это не удалось.
Да, это совсем непросто. Это нужно технику уметь. Технику уметь, как это делать.
Да, на то.
Да.
Он сказал, техника, и должен быть человек физически очень сильным.
Нахон. Один из мудрецов действительно это сделал перед Рэби, Рэби Наси, и стал калекой. То есть он стал хромать. Хромать, это оставить всю жизнь. Сказано там, Гмара говорит, что это не потому, что он сделал поклон, не только потому, что он сделал поклон, а еще потому, что там у него были некоторые моменты, некоторые недостатки, вот, то, что он делал, и поэтому ему как бы и то, и другое как бы сыграло свою роль. Итак, господа, давайте начнем последнюю мишну пятой главы трактата Брахот. Александр, ваше слово.
С удовольствием. Глава пятая, мишна пятая. Ошибка в молитве – дурной знак для молящегося. А если он хазан, это дурной знак для всей общины, потому что представитель человека, словно он сам. Рассказывали о рабе Ханине бен Доса, что, молясь за больных, он предсказывал, кто выживет и кто умрет. Когда же его спросили, откуда он это знает, он ответил, если молитва льется из уст моих складно, я знаю, что она принята, а если нет, знаю я, что она отвергнута. Ой-ой.
Замечательно.
Ужас.
Замечательно. Итак, у нас есть, скажем, по большому, две части мишны. В первой части сказано о том, что происходит, когда хазан молится и ошибается, что это плохой знак и для него. Если человек сам молится, и он ошибается, то это плохой знак для него. А если ошибается он в качестве хазана, то это плохой знак для общины, которые молятся, которые связаны с ними, так? Это Раши не прокомментировал, а он прокомментировал только вторую часть. Так, теперь, здесь мишна говорит, пока касаясь первой части, что есть здесь закон, что шлухо шеладам кмуто, что тот, кто является посланником человека, он подобен ему. подобие Думы. Что имеется в виду подобие Думы? Имеется в том, что у него, как бы, в каком-то смысле он является его рукой, его лицом, его представителем, как бы отвечающим за него. То есть получается, то, что происходит с этим посланником, как будто происходит с самим человеком. Поэтому, если Хазан, он ошибается, он является посланником всей общины, то ошибается вся община. Это плохой знак для всей общины. Так, вот. Теперь. Гмара не входит в подробности, как бы, вот этой первой части. Сказано следующее. Давайте начнем. Потом уже разберем вторую часть. Говорит Гмара, агай. Сразу, да, Гмара после Мишны. То есть, в чем вопрос? Спрашивает Гмара, о каком месте, агай, то есть, о каком месте идет речь, в каком месте в молитве ошибка, она является такой, что за плохим знаком является. Получается, Гмара сразу поняла, что не идет речь о том, что любая ошибка, которая происходит в молитве, является плохим знаком. А именно, какой-то. Какой именно, спрашивает Гмара? Омар Рабихия, сказал Рабихия, Омрав от имени Рава, Омрав Сафра, прошу прощения, Мишум Хад Дебе Реби, от имени одного из Ешивы Реби. Реби, то есть Рабиуда Наси, да, тот, который составил Мишнайот. Так вот, сказал Рабихия от имени Рав Сафры, который слышал это от мудреца из Бет-Мидраша Реби, то идет речь про брахе Беавот. Авот, то есть первая браха, первое благословение в ней, когда человек ошибается, вот это плохой знак ему. А если это является хазаном, то это плохой знак и в том числе для его общины, которую он выводит в данном случае. И канематнила от Брайта. А есть те, которые учили эти слова, то есть именно эти слова, которые сказал Рабихи от имени Рав Сафры, тот, который, да, не в отношении нашей Мишны, а в отношении Брайты. Да, Брайты это тоже, это, как мы с вами говорили уже, что это тоже подобно Мишне, имеет тот же самый статус, но это не наша Мишна. Сказано в этой Брайте следующее. Амитпалель царих шейхавенет либо бекулам. Молящийся должен стараться, чтобы у него была сосредоточена молитва, имеется в виду, что не просто концентрация молитвы, а имеется в виду, что иметь в виду, отдавать отчет и иметь в виду те слова, которые он произносит во всех благословениях, не только в первом. Вим, иной ахоли хавен бекулам, а если ему тяжело, да, это как иметь, должен настроен с нужным намерением произносить каждое из благословений. Ехаунет либо бахат. Да, то пускай он это сделает, по крайней мере, в одной из благословений. Так. И говорит на это Гмара. Омар Рав Хия, Омар Рав Сафра, как раз те, которые мы с вами уже видели. Хад бин Рав, бе авот. То есть какая-то самая одна, которая нужна лихавен, то... то есть сказать ее, по крайней мере, ее точно сказать осознанно, четко, так, это именно первое благословение. То есть, по мнению Брайта, получается, это нужно делать изначально в любом благословении. В каждом нужно быть с таким настроем. Если тяжело, то, по крайней мере, в первом. По мнению Мишны, если это учить на Мишну, эти слова Рабихии, то идет речь о первом благословении, и не идет речь о том, что во всех благословениях, если он это ошибся, то это плохой знак. То есть Брайта не занималась вопросом плохой знак, неплохой знак. Это занималась наша Мишна. Вот. И в нашей Мишне видно, что это, если ошибка была обычно в первом благословении, то это плохой признак. Брайта говорит, что так изначально нужно стараться, чтобы в любом благословении не было ошибок, а была сосредоточенная молитва. Может, по крайней мере, в каком месте нельзя это, чтобы это было неосмысленно, это в первом благословении. То есть Брайта не учит это на вопрос ошибок, а учит это на тему того, что нужно каждое благословение сказать осознанно, осознавая слова, которые мы произносим. Каждое слово благословения должно быть осознанно, что мы говорим. Мы должны понимать. Поэтому скороговорка в молитве, она не должна быть. За исключением того, что если человек очень точно произносит молитву, осознает каждое слово, но говорит быстро, чтобы ни в коем случае не отвлечься. Но это нужно уметь делать. Мы с вами это уже обсуждали. Так? Вот как бы два мнения. Теперь, вторая часть. Да, если есть вопрос,
Рав Йонасан.
Да, пожалуйста.
Рав Йонасан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а есть какая-то определение ошибки? Что значит сделать, делает ошибку? То есть...
Он перепутал слова.
В принципе, по-простому все что угодно ошибка. Но у нас же не все по-простому. Поэтому есть какие-то вещи, которые... Да, ошибка, которые да, не ошибка. Наверное, опять же.
Да, вы правы. Бездовид, вы правы. Секундочку, дайте-ка я подумаю. О какой категории ошибки может идти речь?
И сколько раз можно повторять? Потому что в конечном итоге, если человек, допустим, он как-то себя не в полной кондиции чувствует, он может начинать и говорить первое благословение, там, условно говоря, ну, я говорю так метафорически, там, 15 раз. Каждый раз будет ошибаться и говорить, каждый раз это уже может продолжаться до бесконечности.
Еще раз, я вижу, что здесь нет подробностей, которые говорится, Раш не говорит подробности такого рода, вот, но мы ведь говорим с вами о признаках, вот как раз Раби Ханина должен нам помочь в этом плане, то, что будет сейчас приводиться, это Гемара приводит его случаи, и мы видим уже о том, что можно назвать ошибкой, там как раз похожие такие случаи есть, вот, в любом случае, поскольку Гмара не объяснила нам, какого рода ошибки, и комментаторы тоже не прокомментировали, я смотрю, Раши, Тосфот не указали, какого рода ошибка. Более того, я не вижу, чтобы на закон была какая-то подробность в этом плане. Вот, тоже не сказано. Получается, что это как бы любая ошибка допускается, она уже нехороший признак. Любая ошибка. Вот, но опять-таки, когда человек делает это в силу усталости, то трудно назвать, что это плохой признак, согласитесь. Человек устал, он как бы у него сейчас так, он еле-еле молится, как бы, да, это уже объясняет, почему он так как бы не сосредоточен. Ему тяжело сосредоточиться. Это один момент. Другое дело, когда человек, допустим, настраивается, но при этом ошибается. Либо он даже не настраивается, начинает молитву и ошибается. Казалось бы, мог это сделать, вполне реально мог бы это сделать. Тем не менее, не сделал. Либо нечаянно, либо из-за небрежности. Здесь ошибка, это как раз то, о чем идет речь. Мне кажется, вот как бы таким образом нужно это объяснить. А не случай усталости, не случай, когда человек находится в каком-то состоянии аффекта, который ему просто-напросто тяжело сам по себе сосредоточиться на молитве. Кстати говоря, господа, мы с вами, это, мне кажется, уже немножко касались этой темы. Вопрос, можно ли в таком случае молиться? То есть, между что, если время еще есть, и можно подождать и выйти из этого состояния, молиться попозже, то, по идее, неправильно молиться в таком состоянии. Да, мы говорили о том, что нельзя начинать молитву, когда человек находится в тех состояниях, подобно тому, когда он с кем-то спорил, с кем-то ссорился и так далее. Или какой-то даже был какое-то веселье у него, он находится в легкомысленном состоянии. Все эти случаи, которые мешают очень нормально настроиться на молитву, ковид-дрожь, как мы с вами говорили, что человек должен как бы это отнестись к своей ответственности, что он находится сейчас перед царем всех царей, и он перед ним говорит, он слушает, это царь вселенной, он сейчас перед ним находится. Вот, и поэтому как бы нельзя в таком состоянии изначально как бы делать. Если же человек уже начал молиться в силу того, что, допустим, у него время уже не остается, да, еще немножко будет закат, он не молился минху, вот, то нет выбора, он остановится в молитве, вот. Но тогда как бы из-за тех обстоятельств, то, что он устал и так далее, вот, он не может остановиться в молитве, я не думаю, что это то, что здесь речь здесь об ошибке. Ну, частично я пытался ответить вам, Люся. Хорошо?
Да, Шкоек, спасибо большое, я понял.
Давайте дальше. После двух точек. Говорит Гмарат после двух точек. На слова Раби Ханина. Значит, что говорит Раби Ханина? Я обращаюсь к Мишну, вторая часть. Сказали о нем Раби Ханине бен Доса. Да, Раби Ханина сын Досы. Который молился о больных и говорил, этот жив, этот мертв. Это что, да, что ему не жить. Да, спросил у него, откуда ты знаешь, он сказал, что по своей молитве, да, по своей молитве, что если молитва идет бегло, как Александр нам рассказал, то тогда все в порядке, он будет жить. Если же молитва, то есть об этом, наверное, больном, она у меня не идет бегло, она у меня идет это, с перебоями терминами, то я вижу, что он это, на весах не желает, чтобы я молился за него. За что не принимается эта молитва. Вот теперь заранее скажу, как бы мы с вами по традиции стараемся немножко познакомиться с нашими героями, кто, о ком идет речь здесь, Раби Ханина бен Доса. Раби Ханина бен Доса говорится о том, что у него, он был очень бедным человеком, ужасно бедным человеком. Сказано, что у него от дошабата до шабата еда заключалась в том, что у него он, это мне кажется, это 2,5 литра рожкового дерева. Вся еда, которая у него была на неделю. Да, кав харубим ми эрв шаббат ад эрв шаббат. Вот. Ужасной бедноте было настолько, что его жена, они рассказывают о том, что как там, у нее была соседка, которая хотела уличить ее они растапливали печь, показывая, как бы, тем самым показывая, что типа у них есть еда. Вот, чтобы думали, что как бы, они не настолько бедные, что даже нечего растапливать печь. Растапливать печь, чтобы это видно, что идет дым. Значит, получается, что-то готовят, если что-то готовят, значит, есть еда. Вот. И даже это не делать, значит, видно, что они настолько бедные, что у них даже еды нет. Вот. Это было это очень тяжело для жены Раби Ханина бен Доса переносить. Она поэтому растапливала печь. Вот. И соседка одна хотела ее на этом подловить. Вот. И как бы один раз позвучалась домой, как бы начала расспрашивать об этом. И там произошло чудо. Действительно, было что печь в печи. Вот. Но поскольку это была такая стрессовая ситуация, то жена попросила Раби Ханину бен Доса, чтобы... Он попросил, чтобы жались на небесах над ними и дали им возможность как-то сводить концы с концами. Вот, это была история, как бы, что из того же самого печи, мне кажется, выскочила золотая ножка от стола, мне кажется, от стола. Вот, и тем самым, как бы, можно было сейчас ее хорошенько продать. И потом он... Я не помню сейчас.
А это не скупость равьёна-то?
Что?
Что говорите? Это не скупность, не прибеднение.
Скупость? Нет, что вы. Они были очень щедрые люди. Все, что они могли дать, они давали. Нет, никоим образом. Просто, это, понимаете, бедность. Мы с вами, Барух Хашем, этого не знаем, но бедность... что мы оба не знаем. Вот, это вещь, которая считается очень унизительной. Да, потому что как бы, человека нечем сказать с концами, это очень докучает. Вот, может докучать, скажем так, еще раз. Не должно быть такое. Мне кажется, все-таки это больше испытывал именно женщина в силу того, что у нее хозяйство, дом и так далее. Вот, и это тяжело. Это тяжело. И тяжело в силу достоинства. Не то, что там, потому что мы называем нечего кушать, а в плане достоинства, понимаете, как бы это заботило. Вот. Поэтому попросил, как бы в итоге, как бы, то ли, я не помню, то ли во сне, но увидел то, что у них, или Раби Ханина сказал о том, что увидел это сон, что в грядущем мире это у всех это праведников стол, золотые столы, и там есть 4 ножки у стола, а у их стола 3 ножки, одной не хватает. Безусловно, как бы это было своего рода аллегория, как бы понять, что то, что мы сейчас получили из небес, это как бы это убирает что-то из нашего грядущего мира, мира награды за нашу жизнь здесь. Вот. И когда она это узнала, поняла, она просила, чтобы он вернул. Ничего, справимся. Так вот, такого рода праведник, вот, с ним творились чудеса, которые даже во времена пророков это были вещи невероятные. Это были просто вещи невероятные, что это происходило. Это Гемара, мне кажется, в Таните приводит случай, когда вот что медведи, которые нападали, нападали, мне кажется, на стада, это козы Раби Ханины приносили их на рогах, этих медведей. Как это происходило, я не могу себе представить себе. История с свечами, которым не было чем зажигать их. Вот, и зажгли уксус, который был налит, вот, и горели. Да. Вот, Раби Ханина, которому пришли жаловаться о том, что есть одно ядовитое животное, которое очень опасный укус, аруд. Да, так, аруд, смесь черепахи и змеи, такая вот смесь, это порождало такой вот рода аруд, животное, которое, укус которого страшно ядовитый, и жалость в том, что это есть аруд, который убивает. Убивает, вот. Раби Ханина пошел к его норе, вот, прям засунул свою ногу в эту нору, и Арут, когда увидел, что это закрыто свет, он это обозлился, и укусил того, кто это засунул ногу, и в итоге сам умер. Взял Раби Ханина это самого Аруда и принес в Ешиву и сказал, что не Аруд убивает, а грех убивает. Вот, пожалуйста, чтобы вы немножко знали, о ком идет речь, о котором мы сейчас будем говорить. Итак. Омру лав Раби Ханина. Мина не мили. Спрашивает, откуда эти слова? Какие слова? Давайте посмотрим по ответу уже Гмары. Да, я после двух точек сразу читаю. Омру Бишо бен Леви, Домор Кра, Бурен Нивс Фосаем, Шалом Шалом Лерахок Валикаров. Да, по ответу мы можем понять, о чем идет речь. Раша объясняет нам, Буревни Сватаем, Кшеанив Бари Беадам, Аз Муфтах Аль Ашалом. Да, то есть, говорит, откуда мы учим, говорит Гмара, что от того, насколько льется молитва, можно говорить, что это хороший признак. А когда наоборот, с препинанием идет такая, да, тяжело она идет, перебивается как-то, вот, слова путаются, то это нехороший признак. Отвечает на это Гмара, приводит из пророков, из пророка Ишаяу, да, создающий Нивсфатаем. Нивсфатаем – это губы. Губы, так, шалом, шалом, лерахок, валикаров. Говорящий Всевышний, который создает губы, говорит шалом, шалом далекому и близкому. Да, кстати, это самое предложение мы с вами говорим в Йом-Кипур. Йом-Кипур, в частности, это в молитве Неила. Там это одно из предложений, центральное предложение, которое мы произносим, что Всевышний не желает смерти, желает жизни, чтобы грешник вернулся и не умирал. Да, поэтому говорится слова Всевышнего. Вообще должен сказать, господа, это заодно говоря, что пророк Ишая удостоился, что его множество пророчеств это настолько сильные, настолько обнадеживающие, вот, что он просто взят в качестве один из основных пророков, когда говорит о надеждах. Мы читаем с вами это после Бен Мицарим, который читает три раза три авторы, порицающий еврейский народ. Так вот, а потом семь недель мы говорим авторот, которые прославляют еврейский народ и говорят обещания, которые Всевышний просто-напросто показывает, что насколько он любит еврейский народ. Это в основном это как раз из пророка Ишаяу. Вот. И здесь говорится о том, что учится, что поскольку Всевышний дает уста, которым говорит человеку шалом, шалом. Да? То есть видно отсюда, что именно губы, они те, которые показывают, что Всевышний доволен, либо недоволен, желает эту молитву или не желает эту самую молитву. Давайте пока остановимся на этом этапе, вот, и перейдем на следующий урок с Божьей помощью.